Место действия – Термитник 46. Время действия – 10-й день кризиса. Очень мирная картина. Молодой мужчина высокого роста и приятной наружности с видом преуспевающего биржевого маклера средней руки, только что заработавшего себе и своим клиентам некоторое количество денег, отдыхает после трудового дня за уютным столиком презентабельного кафе, попивая черный кофе и перелистывая биржевые ведомости в ожидании заказанного ужина. Теперь внесем некоторые коррективы в эту идиллию. Наружность у меня не столь приметная. Денег я никому, кроме себя, не зарабатываю. Да и себе не всегда хватает. Никакой я не маклер. Ужина не заказывал, потому что после не совсем обычного, мягко говоря, допроса Сато кусок не лезет мне в горло, и читаю совсем не ведомости. Кстати, отсутствие аппетита я счёл довольно тревожным симптомом. Обычно я не теряю его в самых скверных ситуациях. События последних дней и вечные неудачи вымотали меня не столько физически, сколько морально, и я отстраненно прикидывал, далеко ли до той грани, за которой на утомленный сверх меры разум снисходит помешательство. Тихим оно не будет, это точно. Если я свихнусь, то буду очень буйным помешанным. Напялить на себя деловой костюм и завалиться в фешенебельное кафе в деловой части столицы Термитника меня заставила необходимость встретиться с одним человеком, способным вывести меня на другого человека, с которым мне очень хотелось побеседовать. Беседа, правда, не вписывалась в действия по поимке Гриссома, но от нее тоже зависело очень многое. Не побоюсь громких слов, судьба самой гвардии зависела от исхода нашей встречи. А первый человек заставлял себя ждать. Пока он не пришел, я в очередной раз листал досье с психологическим портретом Гриссома, специально для оперативного отдела, переложенное Рэндольфом на человеческий язык, доступный для понимания. Это досье за последние полгода я успел выучить наизусть. Страница 2, первый абзац. Ярко выраженный психопат с манией величия, отягощенный маниакально-убийственными наклонностями. Страница 3, абзац 4. Поставил себе цель наказать человечество за какие-то неизвестные грехи, рожденные в собственном мозгу. Страница 3, абзац 6. Возможны случаи насилия со стороны взрослых в глубоком детстве либо сексуальные домогательства. Примерно так выглядел диагноз убийцы номер 1 до последних откровений Тайрелла. Теперь же стало ясно, что никакого детства, по крайней мере в обычном смысле, у Гриссома не было. После чего в доклад были внесены соответствующие изменения, которые я сейчас и читал. Теперь в виде причины возникновения вышеупомянутых убийственных наклонностей и лютой ненависти ко всему живому и разумному были приведены соображения о возникшем комплексе неполноценности, вызванным осознанием собственной ущербности и непохожести на других, свойственной искусственно выведенному существу, плюс агрессивные инстинкты, заложенные в базовую модель при производстве. Честно говоря, последнее я считал единственно верным вариантом, все же остальное было обычной профрейдовской мутью. Вердикт, который следовал по окончании словопрений, оставался прежним, необычайно опасен. При обнаружении ликвидировать. Дайте мне его только обнаружить. Протискиваясь сквозь небольшую толпу у входа, лавируя между маленькими столиками, за которыми при всем желании смогло бы разместиться не более 3 человек, ко мне приближался субъект, известный мне под именем Реджи. Он был одет по молодежной моде тех дней в красные обтягивающие штаны до колен, кожаную рубашку, не доходящую до пупка, желтую шапочку с длинной бахромой, голографические носки и грави-ботинки, плюс соответствующий макияж. Реджи был стукачом рядового Такаги, тем самым, который вывел нас на Аль-Махмуда, перед тем, как тот отправился в свой последний путь по лабиринтам города. Когда я изложил свои соображения Шо, тот порекомендовал мне встретиться с этим парнем и скинул ему соответствующую весточку на соответствующий адрес. Подойдя к столику, Реджи трижды оглянулся по сторонам, заглянул в маленький экран, притороченного к поясу прибора, видимо, отслеживающего направленные микрофоны, и только потом опустился на стул со мной рядом. «Бонсуар, амиго!» Разговаривал он на местном сленге, являющем собой невообразимую смесь из нескольких языков, технического жаргона и большой доли ненормативной лексики.
«Сори, мужик, бат я запорол стрелки a little».
«Ты опоздал на полчаса», — согласился я, расшифровав тираду. «Время для меня очень дорого, и я мог бы провести его с куда большей пользой, что, вне всякого сомнения, отразится на твоем месячном жаловании».
«Always спешишь, амиго. На ин успевать enjoy of все прелести лайфа».
«Ты навел справки, о которых тебя просили?»
«Си, омбре. Туз, которого ты шуршишь, реально и не туз, валет, сильно косящий на шестерку».
«Ты его нашел?»
«А чем базар, амиго? Реально я в курсе, где чувак крутится. Хавает по литлу, апгрейдит железо, впаривает жареный софт».
«По-человечески говори», – взмолился я, отстав от парня уже на слове «реально».
«А як же я ботаю?»
Человеческая речь дается подобным индивидуумам с таким трудом, как и гвардейским аналитикам, пишущим всякие психологические портреты. Просить парня говорить нормально равнозначно просьбе к профессору физики не валять дурака и объяснить все на пальцах.
«Чувак имеет реально бик-офис, чисто крышу, хомячки гребут по софту и палёному».
«Как хоть его зовут?» «И как с такой речью Реджи вообще может добывать информацию, не говоря уже о столь важной информации, которая требовалась мне сейчас? Пути стукачей столь же неисповедимы, как и пути Рейдена».
«Василий Хабаров, амиго. Так his name».
«Адрес».
«Сайонара, брат. Реально, скажи, что гнал по поводу бабок».
«Ладно, жалование останется без изменений», – согласился я. С каждой фразой я понимал его все лучше и лучше. «Теперь давай адрес».
«Держи, амиго. 3 Northwest Street. -8 уровень. 4, 9, пара семерок. Контора Хабаров und Хабарт und прочая лабуда».
«Он точно тот, кто мне нужен?»
«Зум даю. Реально базаря, литл гусь. Бат косить себя под крутой мэн. Чуть ли не як».
«Сравнение с якудзами скоро начнут означать трупы, а не хозяев жизни», – подумал я.
«Лавы немерено, толку нихт».
«Понятно».
«Ты не дмайн еще?»
«Ты всегда нам нужен, Реджи. Без таких людей, как ты, наша работа была бы куда сложнее».
«В смысле, you need me now?»
«Нау, нихт. Уже и я насобачился. Интересно, как выглядят беседы о погоде в местной тусовке?»
«Окей, на. Тады я убрел».
«Валяй. Чек получишь по почте, как обычно».
«Окей, не в два раза. Чао, брат. Счастливой охоты, волчара».
«Привет, семье». На волчару я решил не обижаться. Возможно, в его кругах так называют приятелей. Также озираясь по сторонам и рыская взглядом, как и при входе в кафе, Реджи удалился, но его красные штаны еще долго мелькали на улице. Я допил остывший кофе, сунул свою кредитку в прорезь на столе, чуть не перепутав ее с карточкой абсолютного допуска. Представляю, какой бы шум поднялся при расшифровке счетов, списывая деньги за напиток. Потом встал и тоже покинул сие достойное заведение. Мой столик тут же оккупировала уже полчаса следившая за мной в ожидании свободного места парочка. Василий Хабаров входил в члены правления радикального крыла сил разумного сопротивления, ответственного за большую часть направленных против гвардии террористических актов. Именно с ним я и жаждал побеседовать. СРС сейчас находится в глубокой, скажем мягко, дыре. Волна общественного негодования, поднятая беспрецедентной акцией против Красного Братства, изрядно пошатнула устои общества, но уже успела утихнуть, принеся устроителям совсем неплохие деньжата, но теперь дело загнивало. Гвардия постепенно становилась привычным компонентом нормальной жизни Лиги, и обыватели перестали видеть в ней прямую угрозу своей свободе и благополучию. Наоборот, некоторые стали признавать, что наша работа приносит определенную пользу, и число наших сторонников постоянно росло. Сотни случаев освобождения заложников, захваты и последующие передачи в руки правосудия опаснейших преступников, тысячи спасательных операций и сотни тысяч спасенных жизней. На этом фоне продолжение непримиримой борьбы со стороны СРС выглядело довольно-таки нелепо. Если враг перестал казаться таинственным и всемогущим, нет необходимости в постоянной боевой готовности. СРС представляли интерес для зрителей, лишь дразня льва, но никому не интересно смотреть, как они пинают сонную собаку. Нет шумных дел, нет оглушительных успехов, нет и новых денег. Статистический рядовой гражданин устал от громких демагогов СРС. Он не хочет вступать в их ряды, платить членские взносы и вносить добровольные пожертвования в общее дело борьбы против планетарной тирании. Одно время сопротивление пыталось работать на голом энтузиазме. Мы располагали информацией, согласно которой около 10 лет назад Хабаров и сотоварищи получили нового спонсора в лице Якудзы. Японцы столь же отчетливо, как и мы, осознавали, что конечное противостояние неизбежно, и пытались через посредника прощупать наши силы, оценить наши сегодняшние возможности и степень исходящей от нас угрозы. А если бы СРС удалось каким-то образом ослабить нашу организацию, для Яков это было бы просто подарком. СРС стали собачкой на поводке у Якудзы и таскали для нее каштаны из огня. Отсюда и деньги Хабарова, которые, по словам Реджи, у него водятся в приличном количестве. И то, что стукач с первого взгляда определил в нем шестерку – прикрытие для более мощных сил. Чем больше я об этом думал, тем больше убеждался в собственной правоте. Не объяви гвардии Якудзи войны сегодня, та начала бы ее завтра, и еще неизвестно, что лучше. Вы можете спросить, если гвардия, как я уже неоднократно подчеркивал, предпочитает знать врага в лицо, то уж такого явного, никогда не скрывающего своих намерений врага, как СРС, она должна знать и подавно. Почему же я ищу одного из лидеров радикального крыла, не через архивы или агентов, в отличие от меня, занимающихся делом СРС вплотную, а использую какого-то стукача, да еще чужого? Ответ достаточно прост, и вы узнаете его чуть позже. Телепортироваться на 3 уровня ниже и 8 кварталов севернее представлялось мне напрасной тратой денег честных налогоплательщиков, и я решил пройтись пешком, окунувшись в толпу обычных людей, спешащих с работы и не отягощенных ежедневными заботами по спасению мира от очередной банды маньяков. Не поймите меня превратно, я совсем не хочу сказать, что у обычных людей нет собственных проблем. Но их сложности совсем другого порядка. В какую школу отдать ребенка? Как оплатить закладную на дом? Найти более высокооплачиваемую работу и затащить в постель красивую девушку из соседней конторы? Таким проблемам я был бы только рад. Но если говорить серьезно, то жалуюсь я зря. Все гвардейцы являются добровольцами. И хотя никто из них не уходит в отставку, не обеспечив себе пенсию, достаточную для комфортного проживания в любом из цивилизованных миров. Но работаем мы не ради денег. Не только ради них. Можете спросить у любого полицейского на своей родной планете. Их, да и наши зарплаты невелики по сравнению с доходами врачей, учителей, инженеров и юристов. Тем не менее, поток волонтеров, вооруженные силы и правоохранительные органы не иссякает. Я уверен, что больше половины наших ребят не оставили бы гвардию, даже если бы им вообще перестали платить зарплату. Потому что стоит тебе увидеть выражение лица спасенного тобой человека или злодея, угодившего за решетку или в могилу, или укрощенную стихию, и ты понимаешь, что твоя работа кому-то нужна, и жизнь твоя имеет смысл. Наше дело не отстраненно рассуждать о справедливости, но восстанавливать, хранить и оберегать ее. В каком-то смысле, любая спецслужба – это диктатура. Диктатура закона необходима хотя бы для того, чтобы держать в рамках таких людей, как Сато. Абсолютная свобода – Это анархия. Когда у всех есть все права, и ни у кого никаких прав нет. Абсолютной свободой пользуются Грисом, попирая любые законы, правила и нормы морали. И за ним тянется кровавый след. Любое общество имеет свои ограничения, без них немыслимо само понятие цивилизации. Гвардия вовсе не стремится ограничить личную свободу любого человека, как кричат об этом фанаты СРС. Она лишь пытается защитить его права, установленные законом и самими нормами морали. Может быть, это звучит громко, напыщенно и театрально. Но я на самом деле так думаю и уверен, что многие мои друзья со мной согласятся. Все города термитника похожи друг на друга, и даже столица не является исключением из правил. Ее сити – стандартная деловая часть, ничем особенным не отличается от деловой части любого другого города. Высотных зданий, как вы сами понимаете, здесь по определению быть не может. Дома имеют стандартную высоту в 3 этажа, упираясь в основание для следующего уровня. Построены они в строго функциональном стиле, без всяких архитектурных излишеств и вычурности. Улицы залиты ярким искусственным светом, чуть тускнеющим в ночные часы. Несколько завезенных с других планет деревьев, считающихся по местным меркам высшим уровнем экзотики, обнесены силовыми полями. На планетах вроде термитника дерево считается очень дорогим поделочным материалом, а здесь, как и везде, процветает подростковый вандализм, предполагающий обрывание дорогостоящих веток и выцарапывание на стволах своих либо чужих инициалов. Как я уже упоминал при описании прошлого визита на планету, каров и скиммеров здесь практически нет. Ими пользуются лишь полиция и скорая помощь. Большинство населяющих планету жителей вполне удовлетворены обычными движущимися тротуарами. Я постоял на одном из них, преодолевая расстояние в пару кварталов до ближайшего пассажирского лифта, ведущего на другие уровни. Ниже, как я рассудил, движение должно быть менее интенсивным, нежели в сити. После нескольких минут ожидания подошла платформа подъемника, на которую я ступил вместе с доброй сотней спешащих по домам клерков. С минутными остановками на каждом уровне она поползла вниз, так что пока мы добрались до -8, я успел выкурить сигаретку. В отличие от сити, это был обычный городской квартал, где помещения арендовали не шибко процветающие фирмы и еще те, кто не хотел привлекать к себе внимание. Дома были чуть грязнее, но также функциональные. Представителей инопланетной флоры в радиусе видимости не обнаруживалось, толпы людей были пореже, да и двигались не так быстро. Здесь в основном жили люди, обслуживающие шахты, но еще не сами шахтеры, а наладчики, мастера, медики, специалисты по разного рода оборудованию. Я ступил на самую скоростную полосу тротуара и через пару минут уже стоял у здания с вывеской «Хабаров и Хабард, Инка» и нажимал на кнопку звонка. Прозвучал сигнал зумера, и дверь распахнулась. Миновав холл, в котором не было заметно даже признаков вооруженной охраны, я вошел в дверь, показавшуюся мне самой солидной. Опыт подсказывает, что именно за такими дверями следует искать директоров мелких компаний. Экономя буквально на всем, даже на канцелярских скрепках, они никогда не скупятся на отделку собственных кабинетов, изо всех сил стараясь произвести благоприятное впечатление на потенциального клиента. В моем случае правило снова сработало. Я оказался в приемной, где оказались еще 2 двери, снабженные табличками, извещающими, за которые из них можно найти Хабарда, а за которые, соответственно, Хабарова. Еще в приемной восседала за компьютером старая дева, исполняющая обязанности секретарши. «Я вас слушаю», – изрекла она, едва я прикрыл за собой дверь. «А кого вам еще слушать, ведь больше никого нет?» Нагло ответил я, стараясь произвести на нее самое неблагоприятное впечатление из всех возможных. «Хабик у себя?» «Простите, кто?» «Хабик. Он не говорил, что так звали его в детстве. Передайте, что зашел старый приятель по поводу наследственного сифилиса». «По какому поводу?» переспросила она. «По личному», – расшифровал я.
«Подождите минуту, я сейчас передам начальству».
Она не воспользовалась коммуникатором, а встала из-за стола и без стука вошла в одну из дверей. Воспользовавшись моментом, я принялся демонстративно копаться в рабочих файлах. Впрочем, ничего интересного я там не обнаружил. Через минуту старая дева вернулась, возмущенно уставившись на меня тусклыми глазами из-под толстых стекол очков.
«Что вы себе позволяете?»
Негодующе вопросила она. «Ничего лишнего. Попытался пересадить к вам какой-нибудь вирус, но железо настолько устарело, что все вирусы просто гниют на корню. Как там, Хабик?»
«Господин Хабаров сказал мне, что он вас не знает и встреч на сегодня никому не назначал».
«Так он и должен был ответить». Заговорщически подмигнул я. «Неужели вы думаете, что он держит вас в курсе всех событий?»
«Я...»
Внезапно осеклась она. Я знал, что она хочет сказать. Работаю у него уже 10, 20, 30 и так далее лет, и никогда не давала повода усомниться в моей лояльности и профессиональной пригодности. И все такое прочее. Поэтому слушать я не стал. Хабаров точно был на месте. Дурочку я запугал, так что я сам себя пригласил в кабинет Хабика, распахнув дверь крепким ударом ноги. Обстановочка так себе. Стол, якобы из красного дерева, до предела накрученная, но все равно устаревшая модель Тайрелла 2888, пара безвкусных пейзажей на стенах. Сам Хабаров оказался высоким мужчиной, чуть начинающим лысеть, чуть начинающим толстеть и более чем испуганным. В правой руке он держал пневматический пистолет, из которого целился мне в живот.